Давай займемся кораблем. Приноси его ко мне вечером.
Хорошо. Увидимся после ужина.
Пока. Пока.
Льюису стало легче, когда он понял, что Розарита не возненавидела его за побег. Но он все думал о ссоре между ней и Вуди, и ночью ему даже приснился про это сон. Во сне Вуди сбил Розариту с ног, и она упала и разбила голову. Льюис схватил парня и ударил, а Вуди достал нож и занес его над Льюисом. Потом он сказал: «Я тебе сейчас язык отрежу», и тут Льюис проснулся. Он сел в кровати, пижамная рубашка прилипла к спине, после этого он еще долго не мог уснуть. На следующее утро Льюис встал с мыслью стать худым и сильным, как Вуди. Он опустился на пол и попытался отжаться 10 раз, но рухнул после 3-го. Затем он решил из положения лежа тянуться к коленям, но, развалившись на спине, понял, что не сможет этого сделать, если не помогать себе локтями. Потом Льюис встал и попытался дотянуться пальцами до пола, не сгибая коленей, но тоже не смог, только голова разболелась. Наконец он попытался прыгать, разводя руки и ноги. Это было весело, потому что можно было хлопать в ладоши над головой. Но, сводя ноги, Льюис услышал, что его бедра тоже хлопают, и этот звук его угнетал. Кроме того, он боялся, что в комнате этажом ниже осыпется штукатурка. Льюис сдался и пошел завтракать. Была суббота, и миссис Циммерман пришла приготовить завтрак. Она жила по соседству, но готовила обычно у Барнвельдов, а по субботам всегда придумывала на завтрак что-нибудь особенное. Иногда это были пончики или блинчики и сосиски, клубничный торт и французские тосты с медом в сотах и персиковым вареньем. В тот день миссис Циммерман готовила вафли. Льюис смотрел, как она выливает пышное желтое тесто на черную рябь вафельницы. Затем он вспомнил о своем решении. «Миссис Циммерман», — обратился он к ней. «Да, Льюис». «Я думаю, мне не стоит сегодня есть вафли. Можно мне тарелку кукурузных хлопьев?» Миссис Циммерман обернулась и удивленно посмотрела на ребенка. Она уже хотела подойти потрогать его лоб, но тут вспомнила, что Джонатан рассказал ей о драке Вуди и Розариты. Миссис Циммерман была очень проницательна и сразу уловила ход мысли Льюиса. Она пожала плечами и сказала: «Ладно, нам с твоим дядей больше достанется». Льюис оставался непоколебимым на протяжении всего завтрака, хотя было мучительно смотреть, как эти чудесные золотые вафли и густой кленовый сироп передаются туда-сюда прямо у него перед носом. Он сглатывал слюну и покорно ел размякшие безвкусные кукурузные хлопья. После завтрака Льюис направился заниматься в спортивный зал при школе. Он колотил грушу, пока не заболели кулаки. Затем закатал рукав на правой руке и напряг мышцы. Было непонятно, изменилось хоть что-то или нет. И Льюис направился через баскетбольную площадку в поисках мистера Хартвига. Мистер Хартвиг был спортивным инструктором. Этот крупный, жизнерадостный человек вечно бросался мидболами и отдавал команды переступить линию прибеги и втянуть живот. Считал: и раз, и два, и три, и четыре, и тому подобное. Льюис подошел к мистеру Хартвигу, когда тот был занят организацией нескольких боксерских матчей среди мальчиков. Правда, было ощущение, что мальчики просто стояли и ничего не делали.
«Мистер Хартвиг, здравствуйте!» — крикнул ему Льюис. «Можно с вами поговорить минутку?»
Мистер Хартвиг улыбнулся. «Конечно, Льюис, что ты хотел?» Льюис снова закатал рукав и вытянул руку. Он напряг мышцы.
«Видите что-нибудь?» —
с надеждой в голосе спросил Льюис. Мистер Хартвик старался не улыбаться. Он знал Льюиса и кое-что слышал о его неурядицах. «Ну, я вижу твою руку», — осторожно ответил Хартвик. «Ты что, занимался сегодня?» «Да, вроде того. А заметно?» Льюис снова напряг руку. Потихоньку его одолевало стеснение. Вокруг стояли дети и смотрели на него. Он бы никогда не стал делать ничего подобного. Но сейчас было необходимо узнать правду, а мистер Хартвик был настоящим специалистом. Он бы точно понял, растут у Льюиса мускулы или нет. Мистер Хартвик приобнял Льюиса и отвел в сторону. «Послушай меня, Льюис», — тихо сказал он, — «чтобы развить мускулатуру, с грушей придется провести больше 5 минут. Придется потратить недели, месяцы и даже годы. Так что не расстраивайся, если сразу ничего заметного не произойдет. Ладно, а пока пойди и отколошмать эту грушу как следует». Мистер Хартвик расплылся в доброжелательной улыбке и шутливо ткнул Льюиса в живот, как делал с теми, кому хорошо относился. Льюис поморщился. Он поблагодарил мистера Хартвига и пошел в спортзал. Но теперь он уже не так отчаянно старался. Если крепкое телосложение придется добывать долгие годы, то можно забыть об этом и пойти как следует подкрепиться. Был почти час дня, и Льюис проголодался. Немного погодя, он уже сидел за стойкой в кафе. Льюис только что съел 2 хот-дога и выпил 2 большие колы со вкусом вишни. Теперь мальчик листал комиксы про капитана Марвела. Капитан Марвел привычно вышибал дух из толпы злодеев и преступников. Его апперкоты оглашались звуками «бах» и «бум». Льюис пытался повторить эти удары, но ни с чьим подбородком они так и не встретились. Те, на ком он пытался их применить, просто отступали в сторону и смеялись. Льюис прочитал комикс от корки до корки, а потом перевернул журнал. На обороте была реклама какого-то зловещего аппарата, напоминающего шприц. Прибор избавлял от неприглядных прыщей и черных точек, обычной проблемы у подростков. Но у Льюиса были другие заботы. На последней странице размещалась реклама с Чарльзом Атласом на своем неизменном месте. Картинки тоже всегда были одни и те же. Несколько рисунков, повествующих о том, как 43-килограммовый хиляк взялся за себя, чтобы, став сильным, поквитаться с парнем, который на пляже кинул ему в лицо песком. Внизу был изображен Чарльз Атлас в белом купальном костюме, который напоминал Льюису подгузник. Мистер Атлас выглядел так, будто его сверкающие выпуклые мускулы по всему телу обмазали жиром. С обложки он грозил Льюису кулаком и убеждал попробовать его упражнение системы динамического растяжения. Под фотографией мистера Атласа расположили купончик, который можно было вырезать. Льюис много раз порывался так и сделать, но всегда почему-нибудь останавливался. В тот день он вырвал страницу, аккуратно сложил ее и сунул в карман. Вернувшись домой, он положил купон в конверт вместе с четвертаком и отправил его Чарльзу Атласу. Льюис придерживался диеты и отжимался 3, а то и 4 дня, но это становилось все скучнее и скучнее. Время от времени он ощупывал руки, но мускулы никак не появлялись. Диета же привела к тому, что большую часть времени он был всем недоволен. Льюис начал понимать, что мистер Хартвик был прав. Худеть и зарабатывать сильное тело, как у Вуди, совсем нелегко. Приходится отказывать себе в том, чего очень хочется, и заставлять себя заниматься унылыми вещами вроде упражнений. И даже тогда нет никакой уверенности, что получишь то, чего хотел. Пыл Льюиса угасал, а потом мальчик и вовсе сдался. Он решил сделать перерыв и вернуться к своему плану, когда ему станет немного лучше. Вскоре он уже жевал конфеты с арахисовым маслом и брал лишнюю порцию клубничной шарлотки со взбитыми сливками. Он перестал отжиматься и больше не подходил к боксерской груши. Время от времени он проверял, не пришла ли по почте брошюра Чарльза Атласа, но ее все не было. Вот бы был простой способ стать сильным. Льюис вспоминал о счастливой монетке дедушки Барнвельта. Разве не было бы здорово, если бы она все-таки оказалась волшебной? И ее волшебство помогло бы ему сразить врагов и защитить Розу Риту. Вот это было бы что надо. Тогда можно было бы забыть о диете и отжиманиях. Тогда... Но стоило Льюису замечтаться, как он вспоминал, что миссис Циммерман изучила монету и так и эдак, и категорично заявила, что никакой магии в ней нет и в помине. Миссис Циммерман отлично разбиралась в волшебстве. Уж она-то знала наверняка. С другой стороны, эксперты и раньше ошибались, как, например, уверенные в том, что человек никогда не полетит. Такие мысли боролись друг с другом в голове Льюиса, пока ему не надоедало думать об этом. Затем он поднимался в свою комнату, вынимал монету из ящика стола и сжимал ее большим и указательным пальцами. Не начнет ли покалывать? Нет, ничего такого. Затем он сердился, прятал монету обратно в ящик и захлопывал его. Он повторял эти действия раз за разом, но ничего не происходило. Льюис так много времени посвящал этой монете, щупал ее и мечтал, что она окажется зачарованной, что уже привык считать ее своей волшебной монетой. Слова «волшебная монета» прочно засели у него в голове и повторялись, как заезженная пластинка. Он старался отвлечься, но фраза повторялась в голове снова и снова. «Волшебная монета! Волшебная монета!» Он просто хотел верить в это. Или тут было что-то еще?